Про тайные уды. «Это и есть село Богомилово?» — спросил Фандорин, глядя на жалкую кучку построек. Четыре маленьких избы, одна большая, да бревенчатая церквушка.
«Их два, Богомилово», — объяснил Ульян. «Тут село, потому где церковь, там и село. Старики главные здесь проживают, четверо. А еще есть другое Богомилово, за тем ельником, отсед полторы версты. Оно большое, но там церкви нет, потому прозывается деревня».
И рассказал, как удивительно устроена жизнь поселений книжников. Переписывать старинные книги — работа не только кропотливая, но и священная. К ней допускают лишь старшего вроде, кто из грешного возраста вышел, — с ухмылкой пояснил Одинцов. В Богомилове проживает всего четыре фамильи, во главе каждой свой дед. Дед обычной работой рук не грязнит, лишь со света до темна пишет списки. Придут бумагу и переплетают написанное сыновья, зятья и внуки. Бабы и девки трут чернила. Самые искусные рисуют на полях золотом и киноварью цветники да узоры финики. Старикам в село приносят еду, всячески обихаживают, обстирывают. —
Так здесь живет всего четыре человека? Почему же тогда мы приехали не в деревню, где основное население?
Решают все деды. Как скажут, так и будет.
Сани друг за другом уже въезжали на холм, где стояли дома. Никто не вышел навстречу, никто не выглянул. Эраст Петрович встревоженно приподнялся, но урядник успокоил его.
— Видишь, дым? Сидят, пишут.
Четыре избы, те, что поменьше, были с крохотными оконцами, как почти везде на севере. Это чтоб тепло не уходило. Но посередине стоял сруб необычного для здешних мест вида, с большими окнами. В нем единственном из трубы поднималась белая струйка.
— Книжница это!
— полицейский натянул вожжи, останавливаясь у крыльца.
— Там они все!
Евпатьев поднялся по ступенькам, показал рукой «Ждите, мол». Исчез за дверью. Вышел скоро.
— Обождать надо. Старики от работы не поднимутся, пока не начнет темнеть. И говорить не станут. Я только про Юрода спросил. Был он тут, утром еще. Передохнул и ушел вверх по реке. Суть потому, что деды сидят и спокойно пишут, никакого смятения не наблюдается. Подождем до сумерек.
Ждать оставалось не столь уж и долго. Пока добирались, короткий зимний день почти весь иссяк. Все поднялись в сени греться. В санях остался один Маса. Он сидел нахохленный, ко всему безразличный. Пока рядом была Манефа, изображал мужественное равнодушие. Но когда девушка распрощалась, японец сник. По дороге не произнес ни слова, леденцов не сосал, обедать отказался и только беспрестанно шевелил губами. Фандорин знал, это он стихотворение слагает, танка или хокку. Горевать по любимой в разлуке — это допустимо, даже достойно. Однако Эраст Петрович сейчас и не нуждался в собеседнике. Он смотрел на дальний лес, над которым небо уже наливалось багрянцем, и пытался представить себе, каково это — жить вдали от людей, над рекой и переписывать мало кому понятными буквицами, мало кому потребные книги. Что ж, в старости, наверное, неплохо. Пожалуй, он и сам не отказался бы провести так закатную пору жизни. Поселиться где-нибудь в пустынном красивом месте и каллиграфически переписывать кисточкой мудрые изречения древних. А если еще окружают почтением, кормят, заботятся о тебе, чем не рай? Умиротворяющим мыслям пришел конец, когда на крыльцо вышли покурить Лев Сократович Крыжов и Анатолий Иванович Шишулин. Разговор у них, очевидно, начался еще в сенях, так что начало Фандорин не слышал.
— Всколыхнет весь север,
— оживленно говорил ссыльный.
— Живьем в землю, это впечатляет. Как водится в народе, еще присочинят. Ну, будет заваруха.
— И, поверьте мне, это еще не конец, — подхватил психиатр. — Уже сейчас 11 смертей. А Савонаролу, этого раскольничего, пока не поймали, и неизвестно, поймают ли. Помяните мое слово. Он еще немало людей с повышенной внушаемостью в могилу сведет. Ах, какой собирается материал. Вернусь, сделаю публичный доклад. Это, скажу я вам, будет событие.
Ворон ворону в ответ: «Знаю, будет нам обед», — подумал Раст Петрович и, скорчив гримасу, хотел отойти от этих энтузиастов подальше. Но тут из дверей выглянул Евпатьев.
— Пошабашили. Пора.
четыре длиннобородых старика сидели за длинным столом, на котором лежали аккуратные стопки желтоватой бумаги, а из позеленевших от времени медных чернильниц торчали гусиные перья. Лица у книжников были морщинистые, суровы. У одного самого дряхлого голова подрагивала на тощей шее, будто он все время что-то отрицал или от чего-то отказывался. Деды были похожи то ли на судей, то ли на экзаменационную комиссию, и вошедшим стало как-то не по себе. Они неловко расселись по лавкам вдоль стен на почтительном расстоянии от этого ареопага. Полкашка к строгим писцам соваться не посмела. Побежала через лесок в деревню, вероятно, рассказывать ребятишкам сказки и тем малость подкормиться. До того, как члены экспедиции переступили порог, Евпатьев предупредил. Они должны заговорить первыми, так положено. Но старики начинать разговор не спешили. Повисло молчание. Книжники рассматривали чужаков, медленно переводя глаза с одного на другого. На Кириллу все четверо нахмурились. Очевидно, бабе, хоть бы даже и монашеского обличья, в этом святилище было не место. Солнце уже зашло, и в горнице становилось темновато. Евпатьевский кучер принес из саней свечи, расставил по столу зажег. Старики неодобрительно наблюдали за его действиями.
— Свечи для молитвы, — прошамкал тот, что с трясучкой. — Лучину б запалили, ладно.
Снова тишина. Наконец предварительный досмотр завершился.
— Ну, сказывайте,
— велел все тот же дед. Очевидно, он был тут за главного.
— Какие вы такие люди? Зачем пожаловали? — Тебя, Никифор, знаем, видали. А прочие остальные кто?
И приложил ладонь к уху. Видно, был еще и глуховат. Первым поднялся урядник, как официальный представитель власти. Почтительно, но строго рассказал про самоубийство. Спросил, был ли здесь преступник, именующий себя блаженным Лаврентием, и не призывал ли последовать злодейскому примеру. Книжники переглянулись.
— Сам ты преступник. Бороду броишь. Пуговицы с антихристовой печатью носишь, — проворчал старейшина. — А Лаврентий за под Богом живет. Был утрись и про сам закопание говорил.
В этом месте все четверо, как по команде, перекрестились.
Плакался ради Христа усопших. Но и корил их, наставлял наших от такой страсти беречь, и прелестных посланцев будет забредут не слушать.
— Понятно. — усмехнувшись, протянул Одинцов и сел на место со значением, поглядев на Фондорина. Взгляд означал «врут, пни трухлявые, с лаврушкой заодно».
— Кто это прелестные посранцы, господин?
— шепотом спросил Масса, заинтересовавшись. — Те, кто прельщает, вероятно, это про нас. После полицейского прельщать книжников принялся Алоизий Степанович. Красноречиво описал блага, какие сулит России всеобщая перепись, показал портфель и, даже, вероятно, считая себя хитроумнейшим дипломатом, решительно отмежевался от антихриста, мол, земство почитает лукавого врагом человеческого рода и намерено биться с ним не на жизнь, а на смерть. Закончив речь, статистик гордо оглянулся на товарищей, блеснув стеклышками пенсне. Однако приговор старцев был тверд. Немного пошушукавшись с остальными, Беззубый объявил.
— Нету нашего согласия на вашу бесовскую затею. Нечего нас переписывать. Мы сами писцы.
Кохановский снова вскочил. Горячо заспорил, но все напрасно. Никифор Андронович Евпатьев молча слушал. С каждой минутой все больше мрачнее. — Позвольте-ка, Алоизий Степанович, — поднялся Фондорин, трогая жестикулирующего статистика за плечо. — Да-да, Эрас Петрович, скажите им вы. Если они моим опросным формам не доверяют, ну, пускай сами составят, я после переделаю. — Я не про перепись. Фондорин подошел к столу и вынул два почти одинаковых листка. Первый из мины в Денисьеве, второй из мины в раю. — Взгляните-ка, почтеннейшие, на эти грамотки. Что скажете про бумагу, на которой они написаны? Про чернила. А более всего меня интересует почерк. Видите, он один и тот же. Книжники внимательно прочли оба предсмертных послания, невзирая на их полную идентичность. Очки, видимо, здесь почитались за бесовское ухищрение, а глаза от переписки у дедов были слабые, поэтому каждый подносил бумагу к самому носу. В общем, ознакомление с вещественной уликой продлилось добрых полчаса. Раст Петрович терпеливо ждал. Ему очень хотелось посмотреть, каков почерк у самих писцов. Перед ними лежала по стопке переписанных за день страниц, но при приближении Фондорина старики дружно перевернули листки чистой стороной кверху, чтоб чужак не поганил священное письмо своим взглядом. Наконец изучили, переглянулись. За всех ответил все тот же старец.
— Бумага как бумага. Чернилы тоже. А им писано? Не ведаем. Скучно писано. Без лепоты.
Остальные покивали. Это молчаливое единодушие Фондорину очень не понравилось. Благодарю. Забрал улики, вернулся к скамье. Похоже, визит в Богомилово заканчивался фиаско по всем фронтам. Приезжие, не сговариваясь, поднялись с лавок, в нерешительности глядя друг на друга. Что, собственно, делать дальше? Ехать? Но куда, в какую сторону? Да и лошадям нужен отдых. Однако на гостеприимство этих мафусаилов рассчитывать не приходилось.
— А вот дайте-ка я попробую их вразумить. С Божьей-то помощью, глядишь, и выйдет, — сказал отец Викентий расстроенному Алоизе Степановичу.
Прошелестев, рясой обошел вокруг стола, наклонился к главному книжнику, зашептал ему что-то. Трое прочих стариков придвинулись ближе. У старейшины голова затряслась еще сильнее. На лице появилась брезгливая гримаса, но благочинного он слушал внимательно. Несколько раз, не расслышав, переспросил.
— А?
Тогда поп слегка повышал голос. Четкий слух Фондорина разобрал эти несколько слов, произнесенных громче остальных. Сначала отец Викентий сказал «Предписание от архиерея», потом «По домам с иконою» и еще
«Так договоримся, или нет?»
Дослушав священника, деды о чем-то пошушукались между собой. Старейший взял клочок бумаги, что-то на нем написал, показал благочинному. Тот с возмущенным видом воздел очи к потолку. Книжники снова зашушукались. У Эраста Петровича и зрение было отменное, не только слух. Сделав шаг вперед и прищурившись, Фондорин разглядел, что на клочке написана какая-то буква, а над нею закорючка. Кажется, так в старославянском письме обозначаются цифры. А еще внимание Раста Петровича вдруг привлек дьякон. Варнава тоже неотрывно смотрел на своего начальника, но, в отличие от остальных, следивших за странными переговорами с любопытством, имел вид сконфуженный и несчастный. Лицо вытянутое, красное, глаза опущены. Фондорин взял дьякона за рукав, потихоньку отвел в сторону. — Из-за чего ты торг?
— Вот и вы догадались, — вздохнул Варнава. — Очень уж отец благочинный, алчен. Стыд какой. Я-то, когда он меня удостоил с собой в пастырскую поездку взять, сначала обрадовался. Такая для меня честь. А потом понял, дурачком меня считает. Не опасается, оттого и избрал. Он ведь что по благочинию ездит-то? Должен еретиков в истинное православие обращать. Молельни ихние закрывать, супруг вперевенчивать. А раскольникам это хуже каторги. Поговорить со старостой, либо со стариками, пригрозит. А после за мзду отступается. Нехорошо это.
Смотря для кого, — оглянулся Эраст Петрович на оборотистого попа. А дьякон от этих слов вдруг весь просветлел.
— Вот и я так же думаю. В соседнем округе, где раскольники поповцы проживают, благочинный подношений не берет, не подкупен ревностен. Что людей-то притесняет? Сколько их до тюрьмы довел? Думается мне, что отец Викентий многочеловечнее, ибо стяжательство — грех меньше, нежели жестокосердие.
Негоции между тем закончились, и, похоже, к взаимному удовлетворению сторон.
— Так я после зайду каждому,
— громко сказал благочинный и осенил дедов троеперстным знамением. Книжники как один сплюнули через левое плечо, но священника это не обидело. С довольным видом он подошел к Кохановскому.
— Вот, ваши товарищи не желали меня с собой брать. А видите, какая от меня польза?
Договорился, что пройду с наставительной беседою по домам, потолкую с семи старцами наедине, с проникновением. А заодно, — он подмигнул, — расспрошу про семью, кого как звать, да сколько лет, все запишу и после вам передам.
Алоизий Степанович кисло поблагодарил.
— Ну, а ты, черниц убогая, какого состояния будешь?
— обратился тряский старейшина к Кирилле.
— По что с нечестными якшайсь?
Странница встала, опершись на посох. Степенно поклонилась. — Чистый от нечистых не замарается. Нечистый от чистых не обелится. Позароку я, батюшка, с затворенными очами землю обхожу. Ради души спасения. Поводырка со мной. Кормлюсь подаянием, сказания старинные сказываю. Зимой без глаз трудно, вот и пристало к добрым людям.
— Куда тебе сказания сказывать? — скривился книжник. — Бабьи сказки, поди, брешь. Да по басенке.
— Все жития знаю, святые речения, — возразила сказительница.
— А это всего хуже. Лучше пустые сказки было более, чем священные книги перевирать. От вас поберу их древней благости одно нарушение.
Кирилла отставила посох, вновь смиренно поклонилась. — Ни словечком не кривлю. Все, как в старинных книгах прописано, сказываю. Проверь, батюшка, сам увидишь. Книжники зашевелились. Впервые разверз уста кто-то, кроме старейшины. Востроносый дед взглядом немного поживей остальных.
— Рукопись о древних отцах, знаешь?
— спросил он тенарком.
— Знаю, батюшка.
— Не, пущай из златоструя зачтет,
— предложил третий, маленький и кривоплечий.
— Легко больно. — Кто в Златоструя не знает?
— подключился четвертый, вовсе беззубый. Похоже, Кирилла нашла единственный возможный способ расшевелить книжных червей. Востроносый хитро прищурился.
— Бахвалишься, что все жития наизусть знаешь? А инока Епифания?
— Знаю и Епифания, батюшка.
— Ну-тка, зачти. Да не сначала, а с третьей тетради. Как Епифаний в лесу келью воздвиг и начал лукавый его мравиями травить. — Что умолкло? Не помнишь?
— хихикнул экзаменатор. Кирилла распрямила плечи и ровным, лишенным выражения голосом начала. — В иной раз дьявол на мятака покусися. Насадил боми в келью черви множество много, глаголем их мравий. И на чаше у меня те черви и мураши, тайные уды ясти, зело горько и больно до слез.
Востроносый с неожиданной резвостью вскарабкался на лавку, снял с полки книгу в кожаном переплете, раскрыл, и старики, сдвинув седые головы, стали следить за текстом. Судя по тому, что почти сразу же согласно закивали, Кирилла пересказывала точно слово в слово.
«Аз же многогрешный варом их стал варить. Они же ми ядяхо тайные уды, и иного ничего не едят. Ни рук, ни ног, ни иного чего, токмо тайные уды. Аз же давить их стал руками и ногами. А они, прокопаши стену келии моей я, и едяху ко мне в келию, и едяху ми тайные уды. Аз же келию мою землею осыпал, и затолок крепко и туго. А они, не вем како, и землю, и стену келейную прокопаша, и едяху ми тайные уды. И гнездо себе сделали под печью, и оттуда исхожаху ко мне, и едяху метайные уды.
Кохановский не выдержал, прыснул, зажал себе рот ладонью. Осклабился и урядник. А Евпатьев наклонился к Фандорину и с восхищением шепнул.
— Какова? Наизусть чешет.
— И того у меня было труда с ними много, что не делая они у меня кусают за тайные уды. Много помышлял мешок шить на тайные уды, да не шил. Так мучился. А иное помышлял келью переставить, да не додяху буми не обедать, ни рукоделие делать, ни правила править.
Продолжала добросовестно перечислять Кирилла муки, претерпленные святым иноком от злоупорных муравий. Старики сидели и маслились.
— Да на! Тайные уды! Ива аренок тот деска?
— спросил про новое выражение Маса.
Да-да, не мешай.
Фандорин с интересом следил за сказительницей.
Ни тени улыбки на бесстрастном лице, ни малейшей иронии в интонации. Прирожденная актриса. Вырасти она в иной среде была бы новой Сарой Бернар или Элеонорой Дуза. И действительно, что за феноменальная память? Наконец, Епифаний справился с нашествием насекомых. Для этого всего-то и надо было как следует помолиться. И от того часа перестали у меня мураши тайных удов кусати и ясти. Закончила Кирилла. С четвертой тетрадицы честь или довольна? Книжники все четверо встали и поклонились ей низко, головами в самую столешницу.
— Дар в тебе, Божий, матушка!
— растроганно сказал самый старый.
— Дух святой!
— присовокупил кривоплечий. А востроносый, утерев слезу, воскликнул.
— Пожалуй, мальчик, ко мне в дом повечерить, чем Бог послал!
Но остальные не захотели отстать, стали звать Кириллу к себе, заспорили. Воспользовавшись этим, Фандорин подошел к страннице, тихо спросил. — Узнайте у них, куда отправился юродивый. Вам они не откажут. Кирилла ничего не ответила, даже не кивнула, будто не расслышала. И не мудрено, так расшумелись почтенные писцы. — Ко всем загляну, это для меня честь великая, — громко сказала она, и вдруг прибавила. — Только поведайте, отцы, куда отсель Лаврентий Блаженный пошел. Я его в Денисиве видала, большой силы муж.
Ей ответили сразу и охотно в несколько голосов.
— Лаврентий, он наверх пошел, и зелень озеру.
Члены экспедиции обменялись красноречивыми взглядами.
— Заночуем и в путь, — сказал Евпатьев. — Коням нужно отдохнуть. Да и нам не мешало бы. Давайте ужинать, господа. Сухомятку. Подчивать нас тут никто не собирается.
На ночлег остались в книжнице. Больше все равно было негде. Прошелся по домам за данью отец Викентий. Вернулся, мурлыкая песенку. Крыжов с Кахановским тоже устроили обход. Надеялись уломать дедов, каждого поодиночке. Ради пущего соблазна взяли с собой целых 4 портфеля. С ними и воротились. Позже всех, ведомая полкашей, прибрела Кирилла. Подчивать ее подчивали, однако ночевать у себя никто не оставил, грех. Странница с поводыркой расположились отдельно от мужчин, в сенях. Все легли рано, в 9 часу, рано и проснулись, в 4:30, то есть по-зимнему еще глубокой ночью. Евпатьевский кучер уже грохотал самоваром. День предстоял трудный, оттого и спешили. На зелень озере, из которого брала начало река Выга, стояло целых 4 раскольничьих деревни. Поди угадай, в какую из них отправился Лаврентий. А стало быть, придется объехать все 4. Кое-как наскоро перекусили и в путь.